говорит Радио Свобода. Надежда Савченко предлагает концепцию перезагрузки Украины. Попал в рабство и сбежал. История рабочего из Челябинской области, нанявшегося на строительство Керченского моста. Организаторов Олимпиады в Рио критикуют за плохую подготовку к играм. Здравствуйте. Эти и многие другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня вторник, 2 августа. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Начнем с довольно неожиданной новости из Украины. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко на экстренно созванной пресс-конференции в Киеве предложила свою концепцию перезагрузки Украины. Одновременно она объявила о начале голодовки в знак протеста против недостаточных, по ее мнению, усилий нынешних украинских властей по освобождению пленных в Донбассе. На пресс-конференции Савченко побывал наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Он на линии телефонной связи. Владимир, итак, прежде всего, почему именно сегодня Надежда Савченко созвала пресс-конференцию и объявила об этой своей концепции перезагрузки политической системы Украины?
Пресс-конференция Надежды Савченко была неожиданной, ее тема не анонсировалась. Вот дело в том, что в последнее время Надежда была в центре внимания из-за ее довольно громких заявлений, которые многие и депутаты Верховной Рады, и эксперты называют чуть ли не антиукраинскими. Речь идет о прямых переговорах с лидерами сепаратистских республик ДНР и ЛНР, а также о возобновлении торговли с оккупированными территориями. И фактически вот бывшая заключенная в России летчица сейчас превращается из героя в антигероя. Многие расценили ее слова как призыв к примирению с террористами ЛНР и ДНР. Ну вот показательным можно назвать в этой связи высказывание депутата Верховной Рады от Народного фронта Антона Геращенко. Он говорит, что Надежда может оказаться троянским конем, внедренным в сознание украинцев. Ну и вот, собственно, на пресс-конференции Савченко вновь заявила, что готова поехать на оккупированные территории, на территории Донецкой и Луганской областей, для того, чтобы провести там переговоры с лидерами сепаратистов Захарченко и Плотницким. И действительно, вот одной из главных новостей на этой пресс-конференции стало ее заявление о перезагрузке Украины. Она сказала, что вот после Майдана так и не состоялась фактически перезагрузка, и она предложила свою модель такой перезагрузки. Она предлагает избрать новый парламент. Парламент, в котором будет 100 депутатов, в нынешней Верховной Раде их 420, и предложила переписать Конституцию. Что интересно, в Конституции она предлагает, есть такой пункт, как создание самоуправления административных единиц Украины, я цитирую, по экономическим принципам выживания и развития инфраструктуры, по принципам исторических, культурных или религиозных предпочтений. Вот эксперты, комментируя вот это ее предложение, уже говорят, что... Хотя она не говорила о том, что речь идет о федеративном устройстве Украины, но вот в самом документе, который она зачитывала, это ощущалось, что вот эта формулировка так или иначе была скрыта, и многие украинские и политики сейчас говорят, что и эксперты, что это путь к развалу фактически страны. И Владимир Путин, и лидер европейского выбора Виктор Медведчук, это кум российского президента, они уже давно настаивают на том, что Украина должна в своей конституции заложить федеративное устройство Украины. Собственно, вот когда она говорила, Надежда Савченко, о перезагрузке, она также упомянула и должность президента. По ее мнению, это должна быть символическая избираемая должность, которая должна заниматься только внешними отношениями и должна быть, как сказала Надежда, своеобразной визитной карточкой Украины, лидером нации с полномочиями главнокомандующего только на случай войны. Ну и вот на пресс-конференции многие журналисты уточняли у Надежды Савченко, знакома она ли с Виктором Медведчуком, лидером европейского выбора, кумом президента Путина, и почему ее многие заявления совпадают с заявлениями Медведчука. На что Надежда сказала, что никогда не встречалась с Медведчуком, а заявления, которые звучат, очевидно, случайно они совпадают с заявлениями Медведчука.
Ну, так или иначе, Надежда Савченко, она все-таки депутат Верховной Рады от партии «Батьковщина». Она от имени этой партии говорила или от своего?
Несколько раз журналисты уточняли у нее, и вот она все же сказала, что нет, это ее собственная инициатива. К партии «Батьковщина», к Юлии Тимошенко эти заявления никоим образом не относятся. Она самостоятельный политик и ни с кем, как она сказала, не согласовывала свои заявления и свою позицию.
Ну и еще одно заявление Савченко, о котором сегодня говорят все информационные агентства, это ее заявление об очередной голодовке. Расскажите подробнее, о чем идет речь.
Действительно, это тоже стало одной из главных новостей на пресс-конференции. Она объявила, что с 3 августа начинает голодовку и требует освобождения украинских пленных, удерживаемых на территории Российской Федерации и в Донбассе. Таким образом, Надежда протестует на бездеятельность властей, и властей не только украинских, но, как она сказала, и властей всего мира. И ее голодовка будет продолжаться до дня положительного результата. Вот что касается украинских властей, то Савченко, по ее словам, предлагала и президенту Порошенко конкретные действия для обмена пленными в Донбассе. Она говорит, что следует начинать отдавать пленных первыми, но вот, судя по всему, ее инициативу власти не поддержали. Савченко призвала идти на улицу Банковую, где находится резиденция главы украинского государства, и требовать встречи, отчета от президента как гаранта Конституции по вопросу пленных. Она призвала идти на улицу Банковую родных тех пленных, которые сейчас находятся в плену в Донбассе. Парламентарий выступила также с достаточно резкой критикой не только в адрес президента, но и в адрес Министерства обороны за неэффективную работу по преодолению конфликта на востоке Украины. Савченко убеждена, что армии нужны кардинальные изменения, и она также сказала, что знает некую секретную информацию о так называемых котлах в Донбассе. Речь идет, в частности, об Иловайском котле, об Иловайской трагедии, произошедшей 2 года назад, когда погибли сотни украинских бойцов, попавших там в окружение. Так вот, Савченко намекает, что первые лица страны могли не допустить образования этих котлов, могли не допустить, чтобы украинские бойцы попали в окружение. И она говорит, что знает некую секретную информацию, но пока не будет ее раскрывать.
Можно ли судить, насколько изменилось общественное мнение вот, или восприятие общественным мнением Украины Надежды Савченко с тех пор, как она была освобождена из российской тюрьмы?
Андрей, ну вот сразу после освобождения проводились социологические опросы, и затем через месяц, и она была буквально лидером по популярности среди украинских политиков, возглавляла все рейтинги. Ну вот после того, как начали звучать довольно противоречивые ее заявления, заявления, касающиеся Донбасса, касающиеся необходимости вести переговоры с сепаратистами, она говорила также, что украинцы должны извиниться перед матерями погибших в Донбассе. Вот после этих заявлений ее рейтинг начал падать. И сейчас я не видел последних опросов, но социологи предполагают, что рейтинг ее сейчас идет вниз.
Это был киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 2 августа. Рабочие, которые были наняты для строительства Керченского моста, жалуются, что их обманывают, заставляют работать, а потом под надуманными предлогами увольняют, не выплатив полностью заработную плату. Одну из таких историй нашему корреспонденту в Челябинске Александру Валиеву рассказал житель города Златоуст Челябинской области Вячеслав Абдулин.
600 с лишним километров пришлось преодолеть пешком и на попутках жителю Челябинской области Вячеславу Абдулину, который добирался домой из Крыма со строительства Керченского моста. По дороге 3 дня ел, что придется, в основном то, что растет на придорожных полях. Денег с собой Вячеслава не было. На главной российской стройке за месяц тяжелой работы ему заплатили всего 1500.
Я просто уехал из-за того, что там смысла нет работать, потому что там кидалово на деньги. Там стройка, она не контролируется никем. И причем там как в рабстве находишься, ты там работаешь. Постоять ты не можешь, посидеть тоже не можешь. Даже если тебе ждать полчаса до того, как тебе привезут стройматериал, ну, чтобы дальше продолжить работу. Там будешь стоять, тебя уволят. Присядешь, тебя уволят. Ты должен что-то делать. Хоть доски туда-сюда перекладывай, хоть камни кидай туда-сюда. По одному камню можешь сидеть и кидать. Надо постоянно, чтобы ты занят был. Чуть-чуть, вот ты уволен. Нельзя раздеться полностью. Вот как оделся в робу, ты вот на жаре работаешь. Ни воды, ничего там нет. Воду так привезут, если там это нормально будет. Не привезли, да, попить даже негде.
У Вячеслава в Златоусте трое детей и жена. Живет семья в маленькой комнате, куда их временно пустили знакомые, так как своего дома Абдуллины лишились еще прошлой осенью. Он сгорел. Несколько месяцев ушло на сбор документов, чтобы чиновники смогли поставить семью в очередь на временное и постоянное жилье. В первом списке они пятые, во втором – 1144. В конце августа им нужно съехать из комнаты, так как она уже сдана студентам. Вместо нее Вячеслав и Оксана хотели снять себе и детям двухкомнатную квартиру и уже даже нашли вариант, договорились с хозяевами. Деньги на аренду глава семейства и надеялся заработать на стройке Керченского моста. В родном Златоусте удавалось заработать лишь 10-12 тысяч в месяц, а в Крыму пообещали заплатить почти 50. Объявление о найме от ижевской фирмы «Либерти» крутило местное телевидение.
Контора называется «Либерти». Я позвонил, когда туда поинтересовался, там питание, проживание, вот это все, спецодежда. Мне сразу сказали, что 5 тысяч в месяц сдается как суточные. Зарплаты сказали чистыми 47 тысяч на руки. 2 раза в день питания. Проезд, рабочая форма, проживание ни за что не высчитывают. Когда уже на место приехали, буквально через неделю мы узнали, что за все высчитывается. Я там разговаривал с людьми, которые работали ранее в этой фирме, только было название другое в этой фирме. Она поменяла уже свое название 8 раз в протяжении этого года. Вот. Она меняет название, набирает людей, они набирают много куда. И в основном на строительство мостов они набирают. Помните, в Сочи было, когда строительство-то масштабное? К Олимпиаде, когда готовили. Там же тоже было, так же это кидало с деньгами. Там сейчас мужичок живет. Он в годах уже, в возрасте. Там в Самарской области. Уехать домой тоже не может. Тоже с этой Либерти. Там вот он по Колыме, то подметает, там что-то ходит это по городу, ищет там какие-то заработки. Вот на еду себе за Колыме. И на проживание 300 рублей он там в сутки платит, живет. Ждет, пока у него пенсия, чтобы ему деньги выслали на дорогу. Его уволили за то, что он подошел к морю. Так как работы нет, он решил отдохнуть к морю, подошел. Он не раздевался, ничего, не купаться. Просто стоял, смотрел на баржу проходит, которая. Все, его уволили. Это кидавал. Он отработал что-то 2 недели. А смена идет, считай, 11-часовая смена. 130 рублей в час. 1400 он чем-то в день зарабатывал. 1015-16 ему должны были выплатить, ему уже никто не выплачивает.
Именно так, по рассказам Вячеслава, относятся к людям на Керченской стройке. Но большинство терпит и не уезжают домой. Кому-то и уезжать уже не на что, а кто-то надеется все же заработать деньги.
Потому что они все издалека, и потому что сейчас в городах мало работы. Там были такие, приезжали, сразу видели, что происходит. На следующий день обратно уезжали. Ну, у кого есть деньги. А у кого нет денег, что им делать? Там же издалека все, с Красноярска, отсюда, с Оренбургской области, вообще со всей России. Вот он как пойдет? Вот, например, я могу выдержать дорогу, там, идти, там, это, и есть там сколько-то дней. А другой человек, он не может это. Кто-то боится по дороге идти, фиг его знает, что может произойти ночью, правильно? По трассе тем более. Вот так вот, из-за этого они работают.
На стройке Вячеславу пришлось заниматься самой разной работой. Иной раз и опасной.
Мы металлоконструкцию собирали под площадки кранов. Там в шторм работали. Считай, у нас ни страховки, ничего не было. Шторм сильный был. Нам приходилось все равно лазить. Я вот со сварщиками лазил. Мы конструкцию собирали, они приваривали. Там вот эту конструкцию, можно сказать, вручную там все делали. Там же на высоте работаешь. Спасательный жилет еще какой-то давали, там, ну, я бы не назвал, что это спасательный жилет. А страховку вообще не выдавали. И без разницы всем, как ты работать будешь. Скажут, это делать, ты полезешь, будешь делать. Не будешь делать, уволят сразу же. Мы матери сказали, что мы уезжаем все. Работать мы дальше не будем. Что, он говорит, мне вообще, говорит, без разницы, езжайте. Я говорю, а что там с деньгами? Он говорит, а кто вас привез, тот пускай это и платит. Насчет найти, кто привез нас. Все, мы позвонили, вот я лично звонил. У меня как менеджер Елена была, я вот Елене звонил. Она даже трубку не берет.
Вместе с Вячеславом отправился домой и его земляк Алексей Логинов, который был уволен с должности мастера без объяснения причин. О том, как добирались, Вячеслав рассказывает спокойно, как о чем-то вполне обыденном.
Сначала на пароме перебрались на ту сторону, в сторону Тамани. И потом пошли пешком, на попутках доезжали, где пешком шли. Ночевали в лесопосадке, кукурузу ели, там что попадется, вишни, яблоки попадались, яблоки ели, а что еще там есть. Все, потом вот жена мне выслала деньги, это уже Миллерово, Ростовская область. Я доехал до Пензы, с Пензы уже до дома.
Вячеслав Абдуллин намерен всеми законными способами добиваться зарплаты за месяц на стройке Керченского моста. Семье срочно нужны деньги, и в ближайшие дни он отправится в прокуратуру. Его земляк и попутчик Алексей Логинов, которому тоже не заплатили, если не считать аванс в 3000, не верит, что в этой истории можно добиться справедливости. Добравшись до дома, он слег с температурой. Говорит, что, видимо, простыл во время ночевок под открытым небом. Звонить в Либерти и обращаться в правоохранительные органы, скорее всего, не станет, а просто постарается забыть свою поездку в Крым как можно скорее.
Нам дали только вот аванс один раз, 3000, больше я никаких денег оттуда не получал. Мы работали с организацией «Мостострой», они как бы подрядчики, а мы субподрядчики у них. Там очень плохое отношение к людям, там людей вообще не за людей не считают, относятся хуже, чем к животным. В течение дня там даже присесть невозможно, покурить, там никаких ни перекуров, ничего не было. Всегда человек должен работать, все 11 часов человек должен работать, работать и работать, без всяких перекуров, без отдыха и так далее. Если ты сидишь, то все, тут же тебя сразу выгоняют, там вот такое отношение к людям. Там увольняют людей пачками, они не стесняясь говорят, мы тебе сказали вот так, и только попробуй ослушаться. Если ты откроешь свой рот, мы тебя выгоним, на твое место придут еще 20 человек. Просто увольняют за ерунду. Я вот, допустим, шел с этим самым прорабом, с Марковым. Мы идем, сидит сварщик, режет. Он подходит. Че так медленно режешь? Че криво режешь? Уволил. Взял и уволил двоих людей. Вообще, вот на ровном месте вообще ни за что увольняет людей. На этом построена вся вот эта работа там, на Керченском мосту, чтобы людей уволить, за них получить какие-то деньги, людей просто уволить и выгнать. Без всякого пособия, дотации пытаются людей просто ломать из-за того, что они находятся очень далеко от дома. И у них нет средств для того, чтобы уехать домой. Над людьми просто издеваются.
Трудовые договоры, которые Алексей и Вячеслав заключили с ижевской компанией «Либерти», остались в Крыму. Их у рабочих отобрали, как только те прибыли на площадку. Дозвониться до этой фирмы не получилось. Единственный телефон, указанный в интернете, отключен. Автоответчик сообщает, что абонент в сети не зарегистрирован. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Время свободы. Итоговый выпуск. Сегодня продолжилось оглашение приговора по делу бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова и его помощников Дмитрия Донского и Алексея Лопатина. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. На суде работает наш специальный корреспондент Наталья Джанпаладова. Наталья, итак, что сегодня происходило на суде? Есть ли какие-то уже решения суда по поводу вот этого дела Урлашова и двух его соратников?
Сегодня в Ярославском областном суде продолжилось оглашение приговора. Приговор еще не зачитан полностью, однако уже стало ясно, что один из помощников Евгения Урлашова, Дмитрий Донсков, оправдан по всем эпизодам обвинения. Он уже несколько месяцев находится под домашним арестом. И еще вчера, во время первого дня оглашения, адвокаты предполагали, что его могут оправдать. Соответственно, Дмитрия Донского, Евгения Урлашова и Алексея Лопатина обвиняли в том, что они вымогали взятку в размере 18 миллионов рублей у директора компании «Родоскова» за победу в аукционе по ремонту и благоустройству улиц Ярославля. И по версии следствия и обвинения, Урлашов не хотел, чтобы компания Шмелева участвовала в этом аукционе и пытался несколько раз уговорить директора компании отказаться. Обвинение полагает, что когда стало понятно, что отговорить Шмелева не получится, Урлашов, реализуя преступный умысел, я цитирую, стал требовать деньги за победу родостроя в этом аукционе. Я, собственно, огласила сегодня решение по этому эпизоду. Соответственно, Донсков оправдан, а Евгений Урлашов и Алексей Лопатин признаны виновными в покушении на получение взятки. И сейчас, как ожидается, будет оглашена часть приговора, посвященная второму эпизоду дела. Этот эпизод касается только Евгения Урлашова. По версии обвинения, Евгений Урлашов получил от генерального директора уже другой компании, строительной компании «Ярдорстрой» Эдуарда Авдоляна 17 миллионов рублей в качестве взятки. Надо отметить, что Евгений Урлашов ни по одному эпизоду вину не признается и считает это политическим заказом. И вот сегодня уже судья сказал, что слова адвокатов и самого Урлашова о том, что это дело имеет политическую подоплеку, это, я цитирую, голословный способ защиты. Так, ожидается приговор, будут сегодня оглашать до вечера. Не исключено, что будут вынесены приговоры.
Вчера многие обратили внимание на эпизод с госпитализацией матери Урлашова. Что-то известно о ее состоянии?
Ну, судя по всему, с ней сейчас все более-менее в порядке, потому что сегодня она снова в зале суда вместе с дочерью Евгения Урлашова. И они здесь следят за ходом событий с 10 утра, когда сегодня начался второй день оглашения приговора.
Рассказывала специальный корреспондент «Радио Свобода» в Ярославле Наталья Джампаладова. Решение суда по поводу сроков заключения для Евгения Урлашова и Алексея Лопатина ожидается в среду.
Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Время свободы, итоговый выпуск. В связи с нештатной ситуацией на строительной площадке белорусской атомной электростанции, которую заказчик и исполнитель 2 недели скрывали от общественности, приостановлен монтаж корпуса реактора на белорусской АЭС. Рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
25 июля демократический активист Николай Уласевич из города Островец Гродненской области, вблизи которого возводится первая белорусская атомная электростанция, со ссылкой на строителей распространил информацию в социальных сетях. Во время пробной установки 334-тонный корпус реактора упал на землю с высоты более 4 метров. Как оказалось, произошло это еще 10 июля. Однако Министерство энергетики Белоруссии, как и генподрядчик в лице российского «Атомстройэкспорта», начали комментировать чрезвычайное происшествие лишь через 3 недели. 1 августа заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк заявил, что после нештатной ситуации регулирующим органам было принято решение о приостановке монтажа корпуса. На вопрос, что будет дальше, чиновник ответил: «Возможны только 2 сценария. Либо использование данного корпуса, но при подтверждении обосновывающих его безопасность материалов, либо его замена. Других вариантов нет». Сейчас же слово за специалистами. Спустя недели молчания белорусские официальные ведомства наконец признали, что корпус реактора – это ответственный элемент ядерной установки. Как уточнил замминистра энергетики Михаил Михадюк, сегодня нужно разобраться, что произошло, и главное, какие последствия данной нештатной ситуации. «Мы разбираемся, было ли это соприкосновение, удар, какое состояние металла», уточнил он, пообещав, что результаты расследования в этот раз будут представлены общественности. Ранее представители генподрядчика заверили, что при падении была повреждена только окраска корпуса реактора. Потом уточнили, что также остались отметины от строп. Однако состояние металла и корпуса опасений якобы не вызывает. Накануне первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Александр Лакшин признал, что в ночь на 10 июля одна из субподрядных организаций при выполнении операции по перемещению корпуса реактора допустила отклонение от инструкции, из-за которых произошел перекос груза при его подъеме. По его словам, на высоте около 4 метров, при длине изделия 11 метров, возникла неисправность подъемного крана, впоследствии чего корпус оставался в подвешенном состоянии более получаса. Все это время перекос постепенно увеличивался и в результате привел к тому, что корпус реактора проскользнул по стропам и повис диагонально, соприкоснувшись с землей. На что сетевое сообщество отреагировало приблизительно так. Слишком уж витиеватый синоним не совсем цензурного слова «грохнулся». Тем не менее, Локшин уверен, поскольку более 2/3 веса изделия удерживалось краном, в данной ситуации использовать такие слова, как «удар о землю» или «падение», неверно. Это вводит людей в заблуждение, так как искажает суть произошедшего. Действительно ли ситуация на строительной площадке АЭС под контролем, как это пытаются представить заинтересованные лица и ведомства? Юрий Воронежцев, авторитетный белорусский специалист, кандидат технических наук, ответственный секретарь комиссии Верховного Совета СССР по рассмотрению причин аварии на Чернобыльской АЭС и оценке действий должностных лиц в послеаварийный период, так не считает.
Ну, вообще ситуация более чем странная, если можно так назвать, потому что на нашей территории, в нашей стране строится далеко там не коровник или не сарай для овец, а крайне опасный объект, крайне опасная технология. Поэтому власти должны знать все подробности происходящего на стройплощадке, а если они этого не знают, то вообще зачем нам такая власть? Существует определенный алгоритм сдачи каждого этапа строительства подобного рода объекта. Этот контроль осуществляется практически ежедневно. Я не верю в то, что представители контролирующих структур нашего государства не знают, что там произошло. И самое страшное в этой ситуации, что и мы не знаем, что там произошло. То есть действительно ли корпус реактора упал, или его там передвигали, чем-то задели. И вот в этом я вижу основную опасность ситуации. То есть, знаете, вот у меня натуральное просто дежавю, как будто я на машине времени переехал на четверть века назад, вот когда мы расследовали причины Чернобыльской катастрофы. Тогда происходило то же самое во время строительства Чернобыльской станции, но тогда это было тоталитарное государство СССР, а вроде как у нас сейчас декларировано абсолютно демократическое государство Беларусь. К большому сожалению, наша общественность, большинство граждан вообще забыли о том, что они граждане, о том, что они имеют права, о том, что за эти права нужно бороться, и, к большому сожалению, я не знаю, что должно случиться, чтобы они, не дай бог, конечно, чтобы они вспомнили об этом.
Опасения по поводу попыток скрыть нештатную ситуацию высказало руководство соседней Литвы. Из Вильнюса до Островца менее полусотни километров. 28 июля литовское правительство вручило ноту в связи с нештатной ситуацией белорусскому послу в Литве. К слову, с начала года это уже третья нота по поводу белорусской АЭС. Кроме того, президент Даля Грибаускайте заявила, что Беларусь уходит от ответов на вопросы о безопасности и не желает видеть на своей территории международных экспертов, которые способны провести полную проверку работ на строительстве. Правда, в Министерстве энергетики Беларуси заверяют, что площадка открыта для зарубежных специалистов. Только за последний год приезжало больше 70 делегаций, из них 12 иностранных, включая экспертов МАГАТЭ. Какие еще нужны международные эксперты, каков их должен быть статус, каким документом это определено, задаются вопросами замминистра. Кроме того, Михаил Михадюк считает, что нештатная ситуация, которая имела место на Белорусской АЭС, не попадает под конвенцию МАГАТЭ об оперативном оповещении о ядерной аварии. По его мнению, Беларусь не обязана была сообщать о ней МАГАТЭ соседним странам и общественности, так как не было выброса радиоактивных веществ. В случае с соскользнувшим корпусом реактора о таких последствиях речи не идет. На площадке нет ядерного топлива, объяснил чиновник. Эксперт в области мирного атома Юрий Воронежцев уверен, поскольку собственная атомная электростанция Беларуси не нужна, строительную площадку стоит заморозить, превратив ее в памятник авантюризму белорусских властей.
Естественно, я против любой атомной станции, потому что, ну, это, знаете, просто, извините, глупость строить атомную станцию в стране, где полуторный запас генерирующих мощностей по отношению к текущему потреблению. Это во-первых. Во-вторых, мы, когда вот общественная комиссия делала свое заключение, еще там 5 или 6 уже лет назад писали о том, что эта энергия не будет востребована никем. Тогда, естественно, нас никто не послушался, но сейчас вот даже и правительство признало. То есть это чисто политическое решение, в принципе, этого никто и не скрывал, да? Вот вспомним, когда начальник страны сказал, что я принимаю политическое решение, строю. Что касается именно российского проекта, это еще больше на меня и моих сторонников утверждает в нашей уверенности, что эта станция не нужна, потому что нам навязали реактор с нулевой референтностью. Ну, проще говоря, вот такой реактор ВВР-1200 нигде ни минуты не работал. Мало того, его строит фирма Волгодонская, которая последние 30 лет не строила атомные реакторы. То есть наш — это первый после перерыва в 30 лет. И о какой безопасности можно говорить? Когда вот 10 реакторов отработают по 5 лет и ни одного серьезного инцидента, тогда можно сказать, да, этот реактор относительно безопасен. Я считаю, что, ну, пункт первый, никакая АЭС нам не нужна, и пункт второй, тем более, вот этот российский проект ВВР-1200.
В соответствии с нормативными документами, первый энергоблок белорусской АЭС должен заработать через 2 года, в ноябре 2018-го. Второй энергоблок планируется запустить в июле 2020-го. Топливо для реакторов будет поставлять из России компания «ТВЭЛ». По строительству станции Белоруссия получила российский кредит в размере более чем 10 миллиардов долларов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
«Время свободы», итоговый выпуск, вторник, 2 августа, за несколько дней до открытия летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро, мэрия города и правительство Бразилии со всех сторон подвергаются критике за плохую подготовку к играм. Международные организации, спортсмены, политики, общественности, журналисты всего мира указывают на недостроенные вовремя и возведенные наспех, а потому, возможно, небезопасные олимпийские объекты, на транспортный хаос, на резкое ухудшение экологической обстановки, на антисанитарию в олимпийской деревне и во всем городе и на продолжающуюся эпидемию лихорадки Зика. Но самое главное, бразильским властям и спецслужбам так и не удалось снизить уровень криминальной преступности в Рио-де-Жанейро. Наоборот, за месяц до начала Олимпиады он сильно возрос. Кроме того, есть подозрение, что во время проведения игр в городе планируют нападения международные террористы. Мой собеседник – латиноамериканист, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Андрей, за 15 дней до начала Олимпийских игр 2016 года бразильские спецслужбы сумели выйти на след и задержать большую часть членов банды, подозреваемой в подготовке террористических актов в Рио-де-Жанейро в августе. И речь идет о том, что, скорее всего, действовали они по заказу запрещенной в России группировки «Исламское государство». И несколько человек из этой группы еще не пойманы. Вообще, министр юстиции Бразилии Алехандро де Мораиш заявил, что вот эти арестованные общались в интернете, что они планировали, как он выразился, партизанские атаки на олимпийские объекты, для чего собирались купить оружие.
Но Бразилию, насколько я понимаю, в последние месяцы сотрясает довольно серьезный политико-экономический кризис, и, очевидно, это тоже отражается на состоянии и финансировании сил правопорядка.
В Сенате Бразилии, кстати, 20 августа, в предпоследний день Олимпиады, состоится очень важное событие – финальное голосование по импичменту президенту Дилме Русеф, которая, я напомню, временно отстранена от должности главы государства. Это случилось в середине мая по обвинениям в коррупции и причастности к скандалу вокруг государственной нефтяной компании «Петробрас». Я подробно об этом скандале рассказывать сейчас не буду, чтобы в сторону не уходить от главной темы, но почему я сейчас вообще об этом вспомнил? Потому что еще Русеф заявила только что, что и на церемонии открытия Олимпиады не собирается появляться, так как, по ее словам, организаторы отправили ей пригласительные билеты с неподобающим местом, то есть ниже президентского. И вообще, говоря о том, в каком состоянии находятся силы правопорядка Бразилии сегодня, по оценкам, там до 500 000 туристов приедут на эти игры, и вообще правительство Бразилии отдельно выделило почти 900 миллионов долларов специально на обеспечение безопасности. Но вот власти штата Рио-де-Жанейро и города Рио-де-Жанейро жалуются на то, что этих денег они целиком до сих пор не получили. Рио и его пригороды – это огромная агломерация с населением, по официальным данным, больше, чем в 12 миллионов человек. А в действительности количество всех местных обитателей, ну, в первую очередь, знаменитых фавел, трудно поддается учету. Ну, вот я, например, знаю, что в этих трущобных кварталах огромных, где власть, где закон существует только на бумаге, живет примерно каждый 6-7 человек в Рио-де-Жанейро. Вообще, город, его улицы, пригороды с 5 по 21 августа будут охранять 85 тысяч полицейских и военнослужащих во главе с легендарным таким полицейским спецназом бразильским БОПЕ, про который даже снимают всякие боевики и детективные сюжеты и сериалы. Но этого явно недостаточно, потому что кино – это кино, а реальность такова, что сами сотрудники правоохранительных органов Рио-де-Жанейро считают, что ни сил, ни средств у них катастрофически не хватает. Вот такой трагикомический факт. В июне они вместе с пожарными провели такую странную и страшную, на мой взгляд, акцию протеста против невыплаты зарплат в главном международном аэропорту Рио-де-Жанейро, Галеан. Они встречали всех прилетевших в официальной своей униформе и с плакатами, с надписями «Добро пожаловать в ад».
Ну, об уровне преступности в Бразилии, в самом Рио-де-Жанейро говорят многие годы. Мы сами, в том числе, рассказывали об этом не раз. Накануне игр властям удалось хоть как-то улучшить ситуацию?
На мой взгляд, нет. Более чем 200-миллионной Бразилии сегодня в среднем каждые 15-20 минут совершается убийство. Иногда в день убивают до 100-120 человек. Я, готовясь к нашей беседе, смотрел разные данные. Они действительно разные, но самыми достоверными я вот считаю те, которые сейчас привожу. В целом, число погибших от рук преступников во всей Бразилии во много раз превышает людские потери в современных вооруженных конфликтах. От 20 до 40 тысяч человек в год там гибнут от огнестрельного оружия. Это больше, чем в Ираке, как я понимаю, в Сирии или в Афганистане. Власти крупнейших городов, ну, таких как Рио-де-Жанейро, Ресифе, Сан-Паулу и иные, они действительно сделали много для борьбы с преступностью. В том же Рио-де-Жанейро за последние лет 10 она официально сократилась на 55%. Однако, ну, этого явно недостаточно для безопасной Олимпиады, для такого мероприятия. И еще один факт. Ну, если уровень самых тяжких уличных преступлений, убийств в первую очередь, вооруженных разбоев, снизился, то очень возрос, очень сильно уровень краж и грабежей. За те же 10 лет почти на 90%. Вот еще статистические данные. В Рио-де-Жанейро в прошлом году было зафиксировано около 50 тысяч случаев воровства и таких не напрямую насильственных грабежей. Вообще, в последнее время много было очень сообщений о преступлениях, жертвами которых в Бразилии становились известные люди, и в том числе спортсмены. Ну, например, все знают, что 1 августа в Сан-Паулу полиция в результате спецоперации сумела освободить похищенную за 10, по-моему, дней до этого из собственного дома с целью получения выкупа тещу британского мультимиллиардера Берни Эклстоуна. Это, напомню, президент управляющей компании автогонок «Формула-1». Он женат на бразильянке. За ее освобождение потребовали 120 миллионов бразильских реалов, это почти 37 миллионов долларов. Но полиция говорит, что никакой выкуп они не платили, ее удалось освободить в результате какой-то силовой операции. Вам, как китаисту, вот, например, расскажу, что вы наверняка знаете такого бывшего чемпиона мира по бегу с барьерами Ши Дунпена, который стал спортивным тележурналистом китайским. А вот в Рио-де-Жанейро несколько дней назад он заселялся в отель вместе со своим оператором, и в этот момент они стали жертвами такой искусственно срежиссированной драки, которая на самом деле была таким ограблением с элементами мошенничества. Потому что драка была постановочная, они на нее отвлеклись, а в результате они лишились всей своей съемочной аппаратуры. Ну, чтобы совсем вас не пугать, я парочку таких приведу еще фактов с оттенком комизма, хотя речь опять-таки идет о преступности, о том, как преступники, видимо, готовятся к Олимпиаде. Недавно в Рио-де-Жанейро полиция, проводя обыск в одном из домов, обнаружила большое количество расфасованных уже доз кокаина с символикой Олимпиады. Причем на этих пакетиках, я видел фотографии полицейские в интернете, даже такие в кавычках заботливые наркоторговцы написали, что это следует употреблять не в присутствии детей. А, например, проститутки в Рио-де-Жанейро подготовились тоже по-своему. Они напечатали, видимо, на какие-то свои средства, и в интернете его тоже можно найти, специальный такой рекламный буклетик на английском языке, который они намерены раздавать туристам. И там приведены расценки, скидки, возможно, указаны, и даже как с ними связаться или с какими-то вооруженными посредниками, сутенерами, которые могут клиентам помочь безопасно добраться, так сказать, до места оказания услуг и потом, что не менее важно, вернуться безопасно в отель. Ну и накануне игр компания Google впервые в истории включила некоторые из вот этих фавел, трущоб Рио-де-Жанейро, в свой вот этот онлайн-сервис картографический Street View, который предоставляет панорамные фотографии улиц на уровне земли с круговым обзором в 360 градусов. Ну, чтобы как-то улучшить впечатление от города, чтобы эти кварталы как-то легитимизировать. Но для безопасного доступа в трущобы Google пришлось заранее договариваться с местными авторитетами в этих фавелах и просить их даже о помощи, потому что вот эти специальные автомобили компании, они, конечно, по узеньким кривым улочкам в этих фавелах проехать не могли, тем более там дорога все время или в гору, или под гору идет, и фотографам пришлось ходить там пешком в сопровождении неких местных молодых людей в качестве охраны, которые носили за ними оборудование и даже фотографировать помогали.
Но все равно не очень радостную картину вы рисуете. Бандиты и грабители Это единственное, что угрожает здоровью спортсменов и туристов на Олимпиаде в Рио? Или все-таки у вас в запасе есть еще страшилки?
Есть у меня страшилки, Андрей, раз тема такова. Экологи этим летом отмечают в Рио-де-Жанейро значительное превышение допустимого уровня загрязнения воздуха, который установлен Всемирной организацией здравоохранения. Об этом свидетельствует и анализ данных, который был по заказу бразильского правительства сделан, и есть исследование агентства Reuters на эту тему, которое можно найти также в интернете. Все надеялись на то, что воздух в огромном этом мегаполисе очистится из-за сильных ветров, которые типичны в этих краях, в этих широтах в июле-августе. А ветра этого нет. И ситуация, в общем, с 2009 года, когда Рио-де-Жанейро выиграл право провести летнюю Олимпиаду 2016, не изменилось. Вот в 12-миллионном городе, еще раз напомню, люди по статистике ежегодно тысячи их умирают из-за болезней, связанных с грязным воздухом. Но есть еще более страшная вещь, Андрей. Еще одно агентство, Associated Press, провело свое исследование. В течение последних 16 месяцев они изучали не воздух, а воду. Так вот, данные, которые получены, они совсем пугают. В морских и в пресных водоемах в районе, внутри, вокруг столицы Олимпиады 2016 содержание отходов человеческой жизнедеятельности, отбросов мусора, ну, то есть вирусов, болезнетворных, очень опасных организмов, норму превышает, вот как вы думаете, во сколько?
Я боюсь даже предполагать.
Это предположить и я не мог, пока не прочитал, в 1 700 000 раз. То есть, как пишет Associated Press, 3 чайных ложек такой воды достаточно для тяжелейшего отравления заболевания, приведущего к смерти. И я напомню, что 1400, кажется, примерно спортсменов, которые будут соревноваться на водоемах или около водоемов, там как-то, они должны теперь будут, видимо, одевать специальные защитные костюмы, там какие-то маски и перчатки. Даже самые известные пляжи Рио-де-Жанейро, это Копакабана и Ипанема, как выяснилось, опасны настолько, что вот автор этого исследования, если ему верить этому исследованию Associated Press, советует туристам, которые, ну, все-таки решат там зачем-то искупаться и не побояться бандитов на этих пляжах, которые, как известно, тоже там орудуют, но хотя бы с головой в воду не погружаться. Ну и чтобы поставить точку в этом вот приятном разговоре, я вам еще напомню, что в Бразилии еще и по-прежнему свирепствует лихорадка Зика, от которой, правда, никто не умер, но которой все боятся. И общее число заболевших по всей стране с подозрением на вирус Зика, оно превышает 165 тысяч. Ну, правда, есть и эксперты Роспотребнадзора, которые предварительно съездили в Рио-де-Жанейро, они установили, что в районе самого города вероятность заболеть этой инфекционной болезнью крайне низкая.
Напомню, что это был мой коллега, латиноамериканист Александр Гостев. Еще одна международная новость. Новым главой администрации Токио, который, кстати, в 2020 году тоже будет принимать Олимпиаду, впервые стала женщина, 64-летняя представительница правящей либерально-демократической партии, бывший министр обороны Японии Юрико Коике, одержала на состоявшихся в воскресенье выборах уверенную победу. О головокружительной политической карьере Коике и личных качествах, которые позволили ей добиться такого успеха, рассказывает работающий в Японии российский журналист Василий Головнин. Я бы хотел прежде всего разобраться вот в некоторых разночтениях. Одни говорят, что избран новый губернатор Токио, другие говорят, что мэр Токио. Ну, понятно, что так или иначе речь идет о градоначальнике, и все-таки кто это, мэр или губернатор?
Токио – это особая префектура Японии, то есть одна из 7 префектур Японии. То есть она состоит из, собственно, Токио, это 23 городских районов и примыкающих к нему других городков, поселков и даже деревень. Поэтому это губернатор токийской столичной префектуры, в которую входит и сам Токио. Но это чисто деление административное и абсолютно умозрительное, потому что все, что мы называем Токио, это один большой гигантский город, мегаполис, и найти границу, допустим, где заканчивается Токио и начинается, скажем, город Йокохама портовый, который примыкает к нему к югу, или какие-то другие городки, практически невозможно. Хотя навигатор в вашей машине будет говорить, что вы только что пересекли административную границу между Токио и таким-то городом. Токийская префектура, это то, чем будет руководить новая губернаторша Юрико Эко, это больше 13 миллионов человек. Но это только в пределах префектуры. А в сущности ее влияние будет распространяться во многом на всю зону, необъятную почти зону большого Токио, в которой проживает с примыкающими и вообще неотделимыми от Токио соседними административными единицами где-то 35 миллионов человек. То есть это колоссальный конгломерат, это сердце Японии, самая динамичная часть этой страны.
Ну, Юрико Коики уже сделала выдающуюся карьеру, особенно для женщины. Она была министром обороны Японии, она была министром окружающей среды, министром по делам Окинавы и северных территорий. Вот это назначение, на ваш взгляд, это пик в ее карьере?
Коики необыкновенно интересный человек, человек очень многого уже добившийся, фантастических амбиций, и я думаю, что это далеко не пик. Кстати, она уже пыталась стать лидером правящей либеральной демократической партии, что ее бы вывело автоматически на пост премьер-министра. И я не исключаю, что премьером она вполне может стать. После того, как, например, по тем или иным причинам уйдет нынешний глава правительства Синдзо Абе. По крайней мере, ее успех в Токио, который был достигнут, кстати, вопреки правящей партии. То есть она является членом правящей партии и была депутатом парламента от правящей либерально-демократической партии, но та ее на этих выборах не поддерживала и сделала весьма неразумную ставку на такую более блеклую и неинтересную фигуру из числа, в общем, таких партийных функционеров. Поэтому она доказала, что может идти вперед, и думаю, что у нее очень большие перспективы. Тем более, что, опять же, она очень интересна. Она может обращаться к самым разным слоям населения, от молодежи до националистической, такой государственнической части более зрелых по возрасту избирателей. И у нее на счету масса достижений, которые уже ее имя оставили в японской истории.
А почему либерально-демократическая партия не стала ее поддерживать? Это просто какая-то ошибка? Или, может быть, руководство партии испугали вот эти ее амбиции, о которых вы говорили?
Ну, там, как всегда, набор самых разных причин и чисто аппаратных, потому что столичное отделение правящей либеральной демократической партии было раздражено и напугано тем, что Коике выдвинула свою кандидатуру сама, не посоветовавшись как бы со старшими товарищами. Ну и, естественно, я думаю, есть и некоторая ревность со стороны и опаска со стороны нынешнего руководства правящей партии, включая и премьер-министра Абе. Не случайно он от нынешней кампании отсторонился. Он не стал в обычаях Японии выступать публично на улице в поддержку того или иного кандидата. Но Абе решил этого на сей раз не делать, вопреки традиции. Поэтому он не поддержал ни Коики, ни того, кто был официально выдвинут на пост губернатора от правящей либеральной демократической партии. Так что некий конфликт и раскол в правящей партии и японской тоже возник. То есть мы видим, что картина в чем-то похожа даже на американскую картину, где странные процессы происходили и в республиканской партии, и у демократов.
А на чем Коики строила свою избирательную кампанию, предвыборную кампанию?
Предвыборная кампания, конечно, строилась на темах городских, столичных. То есть там политики не было, внешней политики не было никакой. Это в основном те темы, которые больше всего волнуют людей. Ну, близкие простым семьям. Например, нехватка детских садов, меры по увеличению рождаемости, помощи одиноким старикам и так далее. Все это было очень подано. Темы такие как бы общие и не новые, но она сумела найти интересные слова, интересные ходы. И, конечно, сам факт того, что губернатором Токио может стать энергичная женщина, привлекательная женщина, женщина известная, которая себя показала, в общем-то, экспертом в самых разных делах, там, от экологии, ну, в экологии это отдельная тема, она добилась там колоссальных успехов, и была и министром обороны, обладает странным таким для японки бэкграундом в образовании, она закончила Каирский университет, все это создало очень привлекательный образ на фоне таких вот двух ее довольно блеклых, обычных соперников, которые представляли собой, ну, знаете, таких обычных дяденек в скучных пиджаках и пустых галстуках.
Мы с вами говорим за несколько дней до открытия летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В 2020 году Токио предстоит принимать летние Олимпийские игры. Судя по всему, вот бремя подготовки к играм ляжет прежде всего как раз на плечи нового токийского градоначальника. Как-то звучала уже эта тема? Делала ли она какие-то заявления по этому поводу?
Да, это, конечно, важнейшая тема, потому что Олимпиада — это то, чем сейчас Токио живет уже на полную катушку, хотя она предстоит только в 2020 году. Город очень перестраивается. Он, как у нас выражались в Советском Союзе, хорошеет день ото дня, и это действительно так. В Токио приходят новые огромные инвестиции, строятся новейшие гостиницы, причем с участием и как собственного японского капитала, так и международного капитала. Идет большая реконструкция центра города, который становится более удобным для жизни, более гуманистичным, лишается своего такого фирменного, бетонного, несколько бесчеловечного облика. Главная проблема с Олимпиадой – это, конечно, деньги, потому что предыдущую администрацию столицы ругали за раздутость проектов, за чрезмерные сметы, были скандалы вокруг главного стадиона, где будет проходить открытие и закрытие Олимпиады, был со скандалом отменен один из его проектов, потому что на него потребовали непомерные, по мнению токийцев, деньги. И мадам Койке обещает считать каждую копейку из токийского бюджета, и в этом ей жители города, судя по всему, поверили.
И еще я хотел бы вас попросить рассказать о характере Юрика Койки. Они иногда говорят о том, что у нее довольно ярко выраженные националистические взгляды. Насколько вы согласны с такой точкой зрения?
Да, это вне всякого сомнения. Это, может быть, даже сейчас самый яркий представитель такого вот националистического. Даже тут трудный термин подобрать. Националистический, государственнический. Вернее, она представитель тех политических сил в Японии, которые считают, что Японии пора кончать извиняться за Вторую мировую войну, пора отказываться от тех ограничений, которые на нее были наложены или которые она сама на себя наложила, как в сфере военной, так и в сфере идеологии. И, в общем-то, то, что они называют, пора становиться нормальной страной. У нее очень интересный отец был, это тоже один из толпов японского националистического движения, очень богатый бизнесмен, крупный торговец нефтью, от этого, собственно, и его интерес к арабским странам, и одна из причин, почему Койке закончила университет в Каире и стала арабисткой, выучила арабский язык и долгое время была переводчицей с арабского. Она и сейчас входит в руководство некоторых организаций, которые считают, что история Второй мировой войны и окончание Второй мировой войны в Японии трактуется неверно под диктовку бывших победителей в войне. То есть это такая достаточно активная японская националистка. Но интересно то, что она, опять же, и здесь нестандартна. Обычно японский националист – это такой заскорузлый человек, который ненавидит все иностранное, выступает исключительно за какие-то довольно ржавые духовные скрепы. Койки не такая. Она безумно модернистски настроена. Она, например, может участвовать в каких-то фестивалях аниме и манго, вот японской мультипликации. Она может сама одеться персонажем из японского мультфильма, что, в общем-то, очень импонирует молодежи. Она выступает не за консервацию японских, допустим, обычаев в обществе, а за их изменения. Например, пожалуй, ее самое яркое достижение на посту министра экологии, министра по окружающей среде, то, что она изменила стиль одежды японского чиновника, японского служащего. Это вообще фантастика. В 2005 году по ее инициативе была начата компания Cool Biz на работу без пиджака. А надо сказать, что японский чиновник и служащий компании — это такой человек, который не мыслил себя в любую жару 35-градусную без темного мышиного цвета костюма или тускло-синего, с белой рубашки, неброским галстуком и в каких-то немыслимых черных ботинках. Она сказала, все, мы от этого отказываемся. Государственным чиновникам было рекомендовано настоятельно приходить летом в жару без пиджаков, без галстуков, а в самый жаркий период вообще о ужас. Разрешили даже рубашки на выпуск и с коротким рукавом. Это была революция почти как Петровская. Это почти было как бритье бород, потому что многие чиновники испытали колоссальный шок от этого. Им без галстука и пиджака, и они себя чувствовали просто голыми. Но это было в 2005 году, прошло вот уже 11 лет, и я вижу прекрасно, как японский чиновный люд к этому привык и спокойненько сейчас выходит на работу в весьма таком вольном виде. Так что мадам Койки – существо интересное, забавное, такая модернистская националистка.
О новом главе администрации Токио рассказывал российский журналист Василий Головнин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 2 августа. Его продюсер Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».